Радио двух столиц.
97,2 FM – это частота радиостанции «Комсомольская правда» в Москве. Елена Афонина уже в студии, не одна и с гостем. Но сначала приветствую Питер. Питер, добрый день.
Да, приветствуем вас, Москва. У нас тут некоторые технические заминки прямо в начале эфира, но ничего страшного. Как настроение, как ваши дела?
Сереж, надеюсь, что этой технической заминкой и ограничится все негативное, что может быть у нас сегодня в эфире. Ну что, представим тех, кто сейчас находится в студии «Радио Балтики». Сергей Неделин. Сереж, надеюсь, это вы?
Абсолютно верно. Сергей Неделин, Радио Балтика, 104.8, Петербург, 104.8 FM. Все подключаемся.
И есть, конечно, определенная магия в том, что между двумя городами выстраивается вот такой радиомост. Люди друг друга не видят, но зато слышат. Кстати, наши уважаемые радиослушатели, те, кто сейчас настроился на 97.2 FM, на частоту радиостанции «Комсомольская правда» в Москве, могут и видеть нас с нашим гостем, потому что у нас еще идет прямая видеотрансляция на сайте kp.ru. Так что тем, кто захочет посмотреть, что же мы тут в студии, соответственно, будем сейчас творить, делать и изображать. Ну, а поскольку человек пришел талантливый, да плюс ко всему еще и, в общем, эмоциональный, надеюсь, что это нужно будет увидеть, присоединяйтесь. Еще раз напомню, трансляция на сайте kp.ru. Телефон прямого эфира на радиостанции «Комсомольская правда» 97-00-97-2, код Москвы 495. Это если вы захотите позвонить в московскую студию. А если в Питер, Сереж?
Если в Питер, то 327-00-11, телефон прямого эфира. Пожалуйста, ждем ваших звонков, ваших мнений и вопросов.
Ну, а теперь самое главное. Я представляю нашего гостя в студию. К нам сегодня пришел писатель и публицист Михаил Веллер. Михаил Иосифович, здравствуйте.
Мое вам почтение. И должен заметить, что когда я слушаю вас, ваш четко артикулированный, обаятельный и быстро произносящий слова голос, я вспоминаю далекие незабвенные 70-е годы 19 века, первая половина, когда телевидение было в зачатке, все слушали радио. Преимущественно, чем интеллигентнее человек, тем более вражьи голоса он слушал. И самым дорогим диктором в мире был американец по кличке White Eagle, Белый Орел, который работал на радио Швейцарии и получал самые высокие гонорары в мире из всех дикторов. Он произносил 400 слов в минуту при абсолютной артикуляции и полной понимаемости. Мне очень приятно вас слушать. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я сразу
вот
вспомнила.
Вот это начало.
Да, про стенографистку, помните? А можете ли вы печатать 2000 слов в минуту? Могу, но получается такая ерунда. Вот в данном случае это у нас не так. Но именно уж для того, чтобы нашим слушателям было абсолютно все понятно, кто пришел к нам в студию, небольшое досье на нашего гостя.
Досье «Радио Комсомольская правда».
Веллер Михаил Иосифович родился в 1948 году. Детство провел в Сибири. В 1972 году окончил филологический факультет Ленинградского университета. Первая книга рассказов «Хочу быть дворником» вышла в 1983 году. Бестселлерами стали роман «Воспитание», «Приключения майора Звягина» и названная критиками самой смешной книгой последних лет «Легенды Невского проспекта». Литературный скандал вызвал мини-роман «Ножик» Сережи Довлатова. Самый издаваемый сегодня из русских некоммерческих писателей.
Досье. Радио «Комсомольская правда».
Ну вот теперь понятно, почему Михаил Веллер у нас сегодня в студии. Потому что помимо «Легенды Невского проспекта», эта книга вышла в 1993 году, в 2009 появились еще и «Легенды Арбата». Вот таким образом человек объединил два города в своих писательских трудах. А мы решили...
Коллеги, я еще позволю себе напомнить, Михаил Иосифович, с вашего разрешения, что не только рассказом вы объединили два города, но и, наверное, всю страну вашей трудовой биографии, поскольку начинали вы трудовую деятельность, если я не ошибаюсь, учителем русского языка и литературы в 8-летней школе. Затем был рабочий бетонщик цеха сборных конструкций, после чего «Волк леса» не миновал вас на Терском берегу Белого моря. Потом Государственный музей истории и религии атеизма, где и сотрудник, и экскурсовод, и даже столяроснабженец. Затем корреспондент заводской газеты Ленинградского обувного отделения «Скороход». И уже потом, после 76 года литературная работа начинается и первые публикации.
Спасибо огромное. Ваша речь чем-то напоминает мне краткую биографию товарища Сталина в золоченом переплете, который раздавали всем партийным работникам. Читай, не читай, но выглядит приятно. Спасибо большое.
Я польщен таким отзывом о моей речи. Спасибо
вам.
Ну
вот уже, Сергей, появилось это противостояние между Москвой и Санкт-Петербургом. Кто больше знает,
кто интереснее
расскажет. Господь
с вами, слияние в объятиях.
Хорошо, сливаться будем в финале. Пока поспорим. И, кстати, не только с Москвой и Санкт-Петербургом, но и с другими городами вещания радиостанции «Комсомольская правда». города Владимир, Красноярск, Тверь, Тюмень, Барнаул, присоединяйтесь к нашему разговору. И вот мы с Сергеем, готовясь к этой встрече, решили нашим слушателям закинуть такой вопросик. Знаете, что называется «не на жизнь, а на смерть». Вот Москва и Питер. Если бы вам предложили оставить только один город, какой бы лично вы выбрали и почему? Это вопрос слушателям радиостанции «Комсомольская правда» и радиостанции «Балтика». Звоните 97-00-97-2, код Москвы 495, это телефон московской студии.
Не отвечать? Код Петербурга, телефон на радио «Балтика», прямой эфир 327-0011. Ну, Михаил Иосифович, давайте, наверное, с вас тогда и начнем.
Конечно.
Спасибо великодушное. И более того, представьте себе, как выглядела бы повальная эвакуация из Москвы, причем некоторым узким и высоким категориям населения нужно было бы запретить эвакуироваться, чтобы они вместе с Москвой и исчезли. Как восхитительно видоизменился бы облик страны, и как прекрасна была бы Петровская столица. Мы можем помечтать. Так немного, минуты полторы.
А, то есть все, понятно. Вы выбор делаете в пользу Санкт-Петербурга. А не вы ли когда-то в свое время сказали, что я не вернусь в Ленинград, его больше не существует? Такого города на карте нет. Тогда между Ленинградом и Санкт-Петербургом есть разница?
Вы знаете, вот в «Легендах Арбата» я и писал, что город, перестав быть Ленинградом, все-таки не стал Петербургом, а стал скорее Питертауном. Вот с этим уклоном в западные попытки, в западные конструкции и так далее.
Ну, а тогда... что вы скажете по поводу превращения Москвы в Москва-Сити?
Я ждала этого вопроса, Сергей. Я была уверена, что именно об этом вы и спросите. Москва стала Москва-Сити?
Лен, я вынужден сознаться в прямом эфире в одной вещи. Мои мозги очень реагируют на музыку. И когда я слышу ритм в музыке в голове, то я, как негр в Африке, теряю способность соображать. Я не могу вот разговаривать в эфире, когда там для слушателей работает музыка. Вот простите великодушно меня.
Видите, наш замечательный режиссер сделал все, чтобы вам было в студии уютно и удобно.
Спасибо вам огромное за снисхождение к моей слабости.
Ну, а теперь ответ на вопрос. Москва стала ли Москва-Сити? Питер стал Питертауном.
Вы знаете, вот что касается Москвы, я никогда не был москвичом, никогда не был патриотом Москвы. И мне не представляется, что Москва, которая к 1918 году, 200 лет с гаком, не имея статуса столицы, потихоньку разрушаясь, представляла из себя какое-то такое великое архитектурное наследие. И вот, и понимаете, ведь Петр Москву ненавидел. А быть поклонником Петра в России все-таки не стыдно. Но хоть был западник, а все-таки великий русский царь, первый император, реформатор. Вот Москву ненавидел. Вот, может быть, во мне какой-то один там из миллиона петровский ген заблудился, я не знаю.
Ну, уважаемые москвичи, давайте все-таки скажем, что мы думаем по поводу нашего города. Действительно ли он недостоин того, чтобы остаться на карте нашей страны? Потому что вот такой вопрос мы предложили вам для обсуждения. Москва и Питер, если бы вам предложили оставить только один город, какой бы лично вы выбрали и почему? Михаил Иосифович ответил так. Оставляем Санкт-Петербург, потому что в Москве нет ничего интересного и достойного уважения никаких...
Я прошу слова не ставить ни в какую связь со снятием Лужкова, потому что пинать мертвого льва – это занятие для холопов. Вот нет, ни в коем случае. Ну просто Москва – это огромная территория делания дел. Это место поселения, это зона карьер, это сфера заработков. Но как единое городское пространство, каковым образом ставились все старые европейские города, они изумительно красивы, каковым образом из всех российских городов ставился только Петербург по единому генеральному плану и строили лучшие европейские зодчие, итальянцы лучшие были на тот период. И такого города в России больше нет. Москва в этом отношении это гигантская, совершенно разнородная, эклектично застроенная территория, где каждому элитному комплексу, магазину, высотке и прочего нет никакого дела до всего окружающего. Москва прекрасна теми людьми, которые хорошие из 20 миллионов, которые ее населяют. Потому что вот Россия столица центрична, и почти все, 90% всего лучшего стягивается в Москву. Вот этим Москва замечательна. Но что касается всего остального, это тихий ужас. То, что Москва красавица, было приказано придумать при товарище Сталине в приказном порядке за деньги. И заметьте, я думаю, что в мире нет ни одного другого города, в котором текут реки, и реки одеты в гранит, и чугунные решетки на набережных, и там никогда ни один человек не гуляет. Копоть, бензиновая вонь и ни одного прохожего. Тут что-то не так.
У нас есть телефонный звонок, давайте выслушаем Олега. Олег, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Ну, ответьте нам на вопрос, вот между Москвой и Питером, какой бы город выбрали лично вы и почему?
Являюсь коренным москвичом, но речь идет не о жителях городов, а о двух столицах, да?
Да, совершенно верно. Мы выбираем не людей, мы выбираем города.
Да, выбираем города, так не надо путать, да, людей и города. Являюсь коренным москвичом, но я полностью обеими руками и ногами за Питер. Я считаю, это лучшим городом в нашей стране, лучшим. И намного отстающим от других городов по своей красоте, по всему, по культуре, ну и так далее, и так далее. Даже по... Знаете, вот это, наверное, из поколения перешло у людей вот от блокады, когда, знаете, вот патриотизм вот этот, патриотизм к городу, патриотизм ко всему питерскому. Этого нет у москвичей.
Но тут я с вами, Олег, поспорю. Вы знаете, да, мне кажется, что патриотизм у москвичей ничуть не меньше, чем у питерцев. И если кто-то начинает их город ругать или, может быть, просто уничижительно как-то к нему относиться, то я думаю, что на защиту Москвы тоже люди встанут.
Ругань в Москве только одна. Ругань в Москве только одна, может быть. Она приехали здесь. И все.
Ну, вы знаете...
И все, понимаете. Больше другой ругани нет. А люди, даже взять... Даже затрону людей. Даже люди другие. Я могу сказать, являясь коренным городом одного города, да, ну, полностью отдавать предпочтение другому. И просто восхищен жителями города Петербурга. Это самый лучший город на Земле.
Спасибо, Олег. Москвич Олег сейчас признался в любви Петербурга. А что у
меня? Я призываю петербуржцев тоже звонить, подключать гены Петра Великого.
И защищать
делиться...
Москву!
Возможно. И просто, коллеги, я на самом деле в некотором смятении, поскольку я уже приготовился, ну, готовясь к этой передаче, приготовился отбиваться от нападок жителей столицы, защищать Петербург, а, как выясняется, в общем-то, не очень-то нужно это делать.
327-0011,
телефон прямого эфира в Петербурге. Пожалуйста, петербуржцы, звоните, подключайтесь к разговору. Ну, я на самом деле добавлю еще вот что. Сейчас пришла мысль в голову, может быть, она покажется петербуржцам несколько кощунственным. Но вот восхищаться Петербургом-то гораздо мы все, но при этом последние годы никто, наверное, не будет спорить, что наблюдается такая тенденция, что восхищаться Петербургом все восхищаются, а работать едут в Москву, деньги зарабатывать.
Видите ли, с тех пор, как в 1918 году, марте месяце, Владимир Ильич велел правительству перевести в Москву, на работу ехали в Москву. Когда в далекие 70-е кончал я университет, и оказывалось, что да нету для филологов, для историков и так далее, экономистов, философов в Москве работы, то разговор бы, что в Москве вот прописаться очень трудно. Жилья замучишься дожидаться, но работы навалом, именно потому, что Россия столица центрична. Вот этот весь центр административный, политический, научный, центр мысли, центр конструкторский, всего чего угодно, это всегда была Москва. А вот что касается столиц, хорошо в Америке. Вот Нью-Йорк отдельно, Лос-Анджелес отдельно, Вашингтон отдельно. В этом отношении они как-то рациональнее немного нас. Что касается патриотизма, я в свое время много шлялся по стране. Как только говоришь, что откуда ты, из Ленинграда, к тебе сразу лучше относятся. Ты еще ничего не сделал, но это уже какой-то знак качества, потому что трафаретное мнение о Ленинграде в СССР. Там живут интеллигентные, культурные люди, которые честные, которые дорожат своей работой, которые любят свой город и так далее. Ты из Москвы, можно получить по морде. Тебя еще не знают, ты золотой человек, но они там такие нахальные, нахрапистые такие, кричат, вылезают вперед. Это, опять же, это трафаретное представление о Москве. Частично это и сейчас сохранилось, при том, что это, конечно же, не имеет никакого отношения к конкретным людям. Но о разнице. Когда в старое время в Петербурге ты спрашиваешь дорогу, то в глазах у человека удовольствие. Он свой город знает, любит. Мысленно пройти по улицам ему приятно, и еще кому-то передать часть своего уважения и любви к городу ему приятно. Когда в Москве спрашиваешь дорогу, то практически всегда люди искренне не знают, и знать-то не хотят. Гигантский, понимаете, город, какое-то мегапоселение, реальных 20 миллионов человек, раскинулись и спальные районы реально на 100 метров в диаметре и прочее, прочее. Ну, человек не может любить весь мир сразу.
Ну что ж, давайте узнаем, кого любит Елена. Елена, здравствуйте.
Добрый вечер.
Москву или Питер выбираете вы?
Я выбираю Москву. Я сама коренная москвичка. И при всем моем уважении к мнениям уже выступающих, я все-таки предпочитаю Москву.
Объясните, почему?
Проблема Москвы, я вижу, что стереотип, о котором говорил только что господин Велин, он складывается не из отношения москвичей, коренных москвичей, настоящих москвичей. Москвичи любят свой город, любят. И видят это, и красоту его, и плюсы, и минусы. Но все равно любят и дорожат этим городом. Но, к сожалению, Москву в большинстве случаев представляют люди, которые, ну, как бы, временщики. Они не знают город, не любят его. Они приехали сюда, правильно сказано, зарабатывать деньги. И от этого и проблема, и беда города Москвы. А Москва очень симпатичный город.
Елена, ну так если мы вот сейчас заострим вопрос, все-таки вот если была ваша воля оставить один из двух городов на карте.
Я поставила Москву.
Вы бы оставили Москву.
Питер, я хорошо знаю Питер. И с большим уважением отношусь к питерцам. И архитектуру знаю, очень много раз там была. Но вы знаете, вот это мнение о том, что исключительно интеллигентные люди, питерно относящиеся к своему городу, оно не совсем верно.
Все, Елена, коллеги, спасибо
коллеги,
огромное.
Да. У нас сейчас расплавится телефон от количества звонков.
У нас
давайте
тоже,
наших
давайте
тоже
ваши,
выведем
да,
в эфир. Да, алло, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Если возможно, сделайте,
меня
пожалуйста,
зовут
приемник.
Ирина, большое спасибо вам за то, что дождались.
Ирина, пожалуйста, сделайте приемник потише, а то слышите, какая происходит в эфире беда. Спасибо. Слушаем вас.
Спасибо большое. Что хочу сказать, еще одно очко нашему городу Санкт-Петербургу.
Ну, главное, чтобы это было все-таки спортивное очко, а не другое какое-нибудь.
Алло, алло, алло.
Да. Ну, это так. Да, мы слушаем вас. Алло. Так,
кажется,
алло.
Кажется, мы запутались в наших звонках.
Это ваши, Сереж, это ваши.
Да-да-да, слушаем вас.
Да, спасибо большое всем, кто в студии, за интересную передачу. Я бы хотела очко нашему городу, Санкт-Петербургу.
То есть вы за Петербург?
Почему?
Без всякого сомнения.
Почему? Действительно.
Почему?
Почему традиции, местоположение, потенциал колоссальный.
А что такое традиции? Мне интересно, в чем заключается вот...
Что вы говорите?
Что такое традиции в вашем понятии? Вот что имеется в виду в традициях применительно к современным петербуржцам?
Что такое, что вы имеете в виду под словом традиции?
Ну, традиции европейские, которые заложены действительно с архитектурой и с тем уровнем образования, который Санкт-Петербург с первых дней своего существования на карте сразу получил.
То есть образование, оказывается, в Санкт-Петербурге получше будет.
Граждане, которые живут в этом городе, безусловно, имеют лучшее образование, я имею в виду по России.
Михаил,
На душу населения. Все образованы, все подготовлены.
Ирина, спасибо большое. Михаил Иосифович, вот вы работали в Ленинграде в школе, как раз-таки в образовании. Вы согласитесь со словами слушательницы?
Вы знаете, я сознательно поступал именно на русское отделение филологического факультета Ленинградского университета и до сих пор полагаю, что на тот период, конец 60-х, начало 70-х, это было место лучшей русской филологии в мире. Еще хранились старые петроградские традиции. Хранился старый российский академический дух. Вот в те советские, брежневские времена либерализмом в университете щеголяли. Это был хороший тон. И, в те времена, знаете, о поступлении за взятки что-то и не слыхали. То есть слыхали, что такое есть. Но что-то среди своих, да ни одного такого не было. Все изменилось уже через каких-то 10 лет. В то же время время отрицать, что в Москве есть совершенно блистательные, высшего мирового уровня вузы, такие как МФТИ, такие как МАИ, такие как МИИ. Ну, ребята, это просто несерьезно.
Но в любом случае, мы хотели бы напомнить нашим слушателям в Москве, во Владимире, Красноярске, Твери, Тюмени, Барнауле и, разумеется, Санкт-Петербурге о том, что буквально через минуту мы прерываемся на новости. Ну, а тему нашего разговора мы продолжим обязательно. И вопрос, который мы задаем в первой части, переносится и на вторую тоже. Москва и Питер. Если бы вам предложили оставить только один город, какой лично вы выбрали и, самое главное, почему? Звоните московский телефон 97-00-97-2, код Москвы 495. Сереж, назовите питерский.
Петербургский телефон прямого эфира 327-00-11. Это Радио Балтика 104,8. Не переключайтесь.
И напомню, что в студии с нами до завершения этого часа в прямом эфире писатель-публицист Михаил Иосифович Веллер. Ведут программу Радио Балтика Сергей Неделин, и в Москве я, Елена Афонина. Так что не забывайте, и через 3 минуты вновь встречаемся здесь, в студии Радио Балтика и Радио Комсомольская правда.
Радио двух столиц.
97,2 FM, частота радиостанции «Комсомольская правда» в Москве. Телефон прямого эфира 97-00-97-2, код Москвы 495. В студии Елена Афонина, писатель-публицист Михаил Веллер до завершения этого часа с нами. Он объединяет два города — Москву и Санкт-Петербург. В Москве живет сейчас, Санкт-Петербург, точнее Ленинград. Это огромная страница жизни. Ну а Радио Балтика и Сергей Неделин сейчас также в Санкт-Петербурге.
104,8 FM Петербург, Радио Балтика, телефон прямого эфира 327-00-11. Если позволите, коллеги, я начну вот эту часть некоторым наблюдением, точнее, одной из новостей сегодняшнего дня. Сегодня в Гарварде вручали Шнобелевские премии. Это антинобелевский комитет, антинобелевские премии. Вот меня очень так зацепила одна из номинаций. Профессор из университета британского города Киль установил, что произнесение бранных выражений облегчает боль, когда попал молотком себе по руке. И вот за вот это вот открытие ему дали одну из шнобелевских премий. Он также заметил, что его жена пользовалась этим же ухищрением, когда рожала.
Я считаю, что каждый русский имеет право на эту премию, причем уже не первую сотню лет.
То есть мы это изобрели уже давно.
К Москве и Петербургу, понимаете? Я вот сейчас немножко на вас, выражаясь современным языком, наеду, потому что, когда я приезжаю в Москву, у меня такое ощущение, что в Москве всем все время больно. Я не спорю, что в Петербурге тоже матерятся, конечно, но при этом почему-то вот в Москве мне это особо режет слух.
Дорогой друг, всей стране больно, да еще как.
И не один год. Так, Сереж, еще будут какие-то комментарии по этому?
Комментарии, может быть, будут у наших слушателей.
У наших
есть
тоже.
Телефонный звонок.
Хорошо.
Давайте послушаем. Алло, здравствуйте, вы в эфире.
Алло, здравствуйте.
Да-да-да, говорите, пожалуйста.
Меня зовут Александр, я коренной ленинградец. Вот, и, конечно, ну, предпочтение, конечно, Питеру. Вот, конечно, Питеру. Но, честно говоря, есть, конечно, есть очень много вот таких минусов. Минусов, ну...
В Петербурге вы имеете в виду?
Да.
Ну каких?
Да, я
не томите.
Какие минусы вот вас больше всего задевают?
Ну вот угол восстания Невского, биржа, Охта-центр.
Вы имеете в виду ситуацию с сохранением архитектурного наследия, да? То, что вот уже наболело?
Честно говоря, да. Не узнаешь. Просто вот сейчас не узнаешь. И вот, конечно, ну, рискую я этим звонком, конечно. Но, честно говоря, Валентину Ивановну я бы отправил вслед за...
Юрий Михайлович.
Юрием Лужковым.
Ну, это на самом деле совершенно другая тема уже для разговора. У нас сейчас
Ну, уж больно она горяча, Сереж. Тут уж как-то...
Ужасно хочется включиться хочется.
Ну, давайте,
вы знаете,
давайте.
Тут мне недавно сказали на одной телесъемке, вроде бы человек отвечал свои слова, и вы знаете, известный бизнесмен и парламентарий Лисовский, человек вполне серьезный, вот ссылаюсь на источник, что после Пекинской Олимпиады мэр Пекина просто расстреляли. Захищение в соответствующих размерах. Надо сказать, что это известие очень взволновало Владимира Михайловича Платонова, председателя Мосгордумы, который также присутствовал на этой съемке. Он тут же стал говорить, что мэров ни в коем случае нельзя расстреливать, но это было еще до снятия Лужкова. Кроме того, я прошу прощения, у меня гигантская просьба к редакции «Балтики», к родному городу Ленинграду. Когда я в 79-м году уехал из Ленинграда, я был травмирован этим навсегда, мое сознание сознание еще не оправилось, оно стало каким-то болезненно чутким, восприимчивым, и при этом я могу из двух одно – или слушать музыку, или говорить слова. Вот разговаривать в филармонии – не то меня в детстве сурово учили. Поэтому, дорогие друзья, если вы до конца передачи обрубите музыкальный фон, вот снисходя к моей личной слабости, я вам буду просто очень сильно благодарен. Спасибо.
Я напомню Москве и Питеру вопрос, который мы решили сегодня с вашей помощью, разумеется, ну уж не знаю, как прояснить, что ли. Москва и Питер, если бы вам предложили оставить только один город, какой бы лично вы выбрали и почему? Ответ Москвы. Николай, здравствуйте.
Здравствуйте. Я желаю вам всем доброго здоровья. Так, немножко развеселили по поводу Шнобелевской премии. Вот, немножко хочу поправить. Расстреляли мэра Пекина до Олимпиады, и 24 человека до сих пор находятся под следствием.
Потому спасибо, что спасибо, извините.
Вот, ну, в принципе, я москвич, конечно, но все равно, вот, хоть я ни разу не был, я бы с удовольствием, наверное, с Михаилом Антоновым, который вот буквально, может быть, месяц назад вот так же говорил, что вот на свой день рождения поехал бы на Белые ночи туда, я присоединился бы к нему в компанию, или там в поезде, там организовали вообще большой состав, и посмотрел, вот у меня чуть старше, я чуть старше, чем Михаил Антонов. Двоюродный брат живет в Питере, супруга бывала, многие друзья бывали, и с великим удовольствием отзывается о Питере, как о людях, с холодным, здравущим смыслом, так вот с сердцем с теплым.
У нас вы ни разу не были, да?
Вообще-то в России, конечно, таких вот, Екатеринбург, Белгород, где я был.
Николай, Сергей спросил, а вас вы в Петербурге никогда не были?
Не был. Вот я поэтому говорю, с удовольствием бы, конечно, присоединился к Михаилу Антонову. Ну, а Питер, вот, наверное, это моя платоническая такая любовь. По большому счету, наверное, только пока ее визуально через телекартинки наблюдаю. Скажем так, здоровья вам.
Спасибо, Николай.
Ну, скажу крамольную вещь, господа, товарищи, друзья, комрады. Представьте себе, что вы просыпаетесь завтра, в субботу. И вот в радиусе 50 километров, там, где была Москва, нету вообще ничего. Вы представляете, насколько станет меньше казнокрадов, коррупционеров, вывозителей государственного капитала за границу
Михаил
и так Ильич, далее.
Да вы романтик! То есть вы думаете, что через сознанием одного города на карте...
Я маниловский мечтатель. Вот в стоматологии это называется санация ротовой полости. Один зуб вырвал, главной мудрости с тремя корнями, и сразу, насколько меньше стало микробов. Простите великодушно.
Вы знаете, что я себе сейчас представил вот при визуальном воображении этой картины? То, что сюда, в Петербург, приезжают все мигалки, все министерства, все ведомства, и Петербург превращается в действующую столицу, и что из этого получится?
Сереж, а ведь была такая трудно идея, давайте-ка мы вспомним, что предлагали сделать именно вот это, как раз Санкт-Петербург все это переместить.
Только сначала давайте все-таки выслушаем еще один наш телефонный звонок.
Хорошо.
Потому что мне жалко наш телефонный аппарат.
А потом наш телефонный звонок.
Обязательно. Здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте. Всем здравствуйте в студии. Спасибо большое за передачу. Я голосую за Питер, но если так вот серьезно, то мне кажется, вопрос не очень корректный — оставить один или два города. Безусловно, два должны быть. Может быть, сейчас пользоваться историческим моментом и перевести таки столицу, сделать столицей Санкт-Петербург.
А вы готовы к тому, что огромное количество людей, которые сейчас едут в Москву на заработок, также рванут в город Питер? И разговор о том, что Москва – это приезжие, озлобленные, не понимающие вообще, где они живут, что надо только зарабатывать, все это вдруг неожиданно окажется в Санкт-Петербурге. Вы, вот как жители этого города, готовы к такому?
Я не думаю, что это случится в одно мгновение. Я думаю, это можно отрегулировать. И не обязательно как бы оставить деловую часть Москве. Исторически она так уже живет. А административный Санкт-Петербург, он сейчас в состоянии совершенно спокойно справится.
Но мне этот звонок напоминает, знаете что, Михаил Ильич, анекдот старинный по поводу того, что мы-то попили, детей жалко. Вот примерно то же самое. Мы-то еще успеем захватить интеллигенцию,
знаете,
детей жалко.
Я, в принципе-то, совершенно согласен с нашей радиослушательницей. Дело только в чем. Вот в Бразилии могут построить столицу, административный центр отдельно, а город Рио-де-Жанейро, также Сан-Паулу, они отдельно. В Америке округ Колумбия-Вашингтон столица отдельно, а Нью-Йорк или Лос-Анджелес отдельно. Но у нас... При нашем методе решения вопросов, при нашем сборе 20 подписей и виз, чтобы открыть парикмахерскую из одного парикмахера, при нашей работе с чиновниками, вот если перевести только чиновников, а весь бизнес, всю промышленность, экономику КБ оставить в Москве, то они тут же начнут посылать, вот как артиллеристы, взвод разведки наблюдения высылают на передовую, чтобы командовать этими пушками с закрытой позицией. Так все организации начнут своих людей посылать в столицу Петербург, чтобы осаждать чиновников, давать им взятки, оказывать им услуги, лежать у них поперек дороги, и тогда им понадобятся квартиры, они купят машины, и вдруг через 20 лет они просто загадят весь город, а также разрушат до основания, а затем, потому что когда говорят, ну почему строят в центре Петербурга, ну что за идиотские вопли, потому что 1 рубль, вложенный в строительство в центре Петербурга, дает в несколько раз более высокую капитализацию, чем на окраине, и поэтому строить эту поганую кукурузину, которой бы Миллера по голове вместе со всем Газпромом, строить ее на Неве, она будет в несколько раз дороже, чем если строить ее на Ржевке, а закон принимать не хотят, потому что страной правит компрадорская буржуазия, и опять мы свернули на черт знает что, вместо Диккенс «Поезд о двух городах».
Да, но мы тоже имеем, как вы понимаете, в Москве свои бизнес-кукурузины такие, что мало не покажется. В общем, у нас тоже есть чем гордиться, в кавычках, разумеется.
А в Москве нет Адмиралтейства и Петропавловского собора.
У нас есть Петр,
ну, в Москве есть Кремль.
У нас есть Петр во всей своей красе.
Да, вы правы, Кремль тоже строили итальянцы, стоит себе потихоньку. Очень эклектичный ансамбль, так прямо скажем. Да.
Ну, давайте выслушаем телефонный звонок.
Мне иногда
звонок.
Кажется, что покраснел он от стыда. Правда, не по архитектурным, а по политическим причинам.
Это мнение Михаила Веллера. Михаил Иосифович, писатель, публицист, сейчас с нами в студии в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда». 97,2 FM, телефон 97-00-97-2, код Москвы 495. И мы слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Да?
Здравствуйте. Это Олег Викторович говорит. Это коренной москвич. Я часто проезжаю Питер, гоняю машины из Германии. Красивый город, европейский, ничего не скажешь. Но вот Москва – это седая старина. Понимаете, вот даже в центре кое-где остались такие клочки. Вот Москвы, где двухэтажный дом, а под окном куст крыжовника и 3 кустика там клубнички. Когда, например, на этом дворике, я жил на Самокатной улице, заливался рядом с Курским вокзалом, заливался маленький котлон. Стояли брусья, перекладина, ребята постарше выходили с гири. Понимаете, такой был какой-то микроклимат, в моде была честь, совесть, и очень плотно жили. Вечером собирались в бараке жили фронтовики, которые рассказывали, как они воевали, играли в лото там по одной карте, понимаете? Вот этот дух Москвы, вот, а потом я работал на Туполевской фирме через Яузу. Вот дух фирмы, понимаете, когда, например, Туполев просил там, ну, за разобрать там самолет, перевести там в базу. И все инженеры и ночью, бесплатно, без всяких этих, трудились, понимаете? Вот это вот дух Москвы я очень ощущаю. Хотя Питера, повторяю, там нет таких двориков. Я говорю, я много раз, вот уже я пожилой человек, вынужден зарабатывать тем, что, я говорю, гоняю машины из Германии. Вот. Красивый город, отличный, все. Но вот нету такого, не чувствую я духа. То ли нету этой седой старины, красивый, как вот, знаете, лощеный бумага. Угу. Вот так вот он мне представляется.
Спасибо огромное. Мы просто от этого телефонного звонка вот сейчас перейдем к тому, о чем я хотела спросить нашего гостя. Михаил Веллер, еще раз напомню, с нами в студии. Вот, Михаил Иосифович, вот легенды какого города, если говорить о двух книгах, «Легенды Невского проспекта», книга 93-го года, «Легенда Арбата», 2009 год, вот какие легенды интереснее лично вам?
Дело здесь не в городах, конечно. Дело здесь в том, кто где жил. Вот любой нормальный человек, если он не урод душевный, он любит то место, где он из младенца превратился в человека, он его помнит, оно ему дорого, и он находит в нем красоту, это естественно. Вот мои детско-главные годы, когда ребенок превращается в отрока, а отрок в юношу, вот эти детско-отрока-юношеские начала годы прошли в Забайкалье в райцентре станции Борзя. Некоторые ухари пишут это Борзая, полагая, что Борзя – это опечатка. Далеко не все вообще в Союзе, а сейчас в России, знают, что такое Борзя. И тем не менее вспоминаю ее с нормальной человеческой нежностью, как любой вспоминает вот те свои годы, когда ему было сначала 7, а потом 11, а потом 13. И тот, кто вырос в Москве, не может иначе относиться к Москве. Это абсолютно естественно. Тогда уже нужно смотреть неким совершенно отстраненным глазом. Но поскольку я университет кончал в Ленинграде и жил потом в нем, то я впитывал в себя именно ленинградские обрывки слухов, обрывки анекдотов, какой-то фольклор, который потом переделывались в голове, во что там переплавлялись. Я не сомневаюсь, что если бы я с 18 лет до 30 жил в Москве, где было больше людей и где происходило больше всего, то вместо легенд Невского проспекта я бы написал легенды Арбата тогда, потому что в Москве сюжетов не меньше, а больше. То есть это уже, что называется, причины субъективного характера.
Но Михаил когда... Иосифович, а да. Почему вы не возвращаетесь в Петербург?
И потому что, повторяю я, к сожалению великому, у нас все происходит в Москве. Если я хочу присматривать за тем, как выходят мои книги, и выступать в крупнейших магазинах с этими книгами и так далее, вот поэтому и перебираются все в Москву. Если бы у нас система литагентов была такая же, как в западных странах, во Франции или в Америке, и писатель сидит неизвестно где и работает, а все остальное, там встречи, реклама, черт, дьявол, конечно, я бы жил в Петербурге, потому что нужно увидеть мир, чтобы оценить, насколько замечателен этот город. Но поскольку нужно еще работать и реализовывать свою работу, это вот сколько петербуржцев живут в Москве, оставаясь как бы любить Петербург.
Сергей, напомните,
давайте, да, дадим слово нашим слушателям. 327-0011, прямой эфир в Петербурге, Радио Балтика 104.8. Пожалуйста, говорите, мы вас слушаем. Алло. Да-да-да, вас.
Здравствуйте. Очень интересную тему вы подняли. Вообще у вас прекрасная передача. Я, ну, как сказать, коренная петербурженка, или ленинградка, будем говорить. То есть несколько поколений моих предков жили в этом городе. И в 70-х годах я скончала институт. И тогда, я хочу сказать, я этот город не применяла бы ни на что. Тогда можно было... купить маленький букетик цветов полевых у метро и идти с этим букетиком по чистейшим улицам и наслаждаться тем, что есть. Последний раз я была в Москве в 90-м году. Она меня тогда поразила. Она была грязная, страшная. Питер был намного... Ну, не Питер тогда, еще Ленинград. Он был намного чище, намного комфортнее, намного, я бы сказала, интеллигентнее. А потом я была в 2000 году. И вот за эти 10 лет произошла разительная разница. Огромная разница. То есть наш город, к сожалению, он как город умирает.
А из-за чего? Почему? Как вы думаете?
Вы знаете, он умирает, ну, грубо говоря, из-за пятерочек, из-за ленточек, из-за бог знает чего, из-за того, что строится вокруг. Это первое. Второе, мне кажется, вот то, что всегда было легендой, в определенной степени это легенда, потому что в Питере после 17-го года, в общем-то, не осталось действительно аристократии. Здесь жила аристократия когда-то. Вот. Но легенда это оставалась. И люди, может быть, вписывались в эту легенду, они жили под эту легенду, но потом еще блокада и так далее. Эта легенда умерла окончательно. Остались очень, я бы хотела сказать, ну... ограниченные люди, злые, потому что в Москве все лучше, а злоба не порождает, так сказать, прогресса никакого. Это однозначно.
Но с вами трудно не согласиться. Михаил Иосифович, вот как вы считаете, люди в Петербурге стали злыми?
Вы знаете, что мне хотелось бы сказать? Невозможно понять частность, не понимая общего хода вещей и сути истории. Вот этим я занимаюсь уже много лет, и простите великодушно за слова о себе, как говорил толстовский полковник Берг в «Войне и мире», вот я вам сейчас о себе скажу. Вот у меня вышла только что книжка «Человек в системе», где речь идет именно о том, что вот название нескольких глав «Что нам история?» или глава «Цель и смысл истории». И вот сейчас мы проходим тот исторический период, когда схлопывается наша цивилизация. Дело не в том, что там, понимаете, там ислам или разврат, или падение рождаемости. Это все аспекты того, что людям надо всегда что-то изменять, а с вершины все тропы ведут вниз. И наша цивилизация, имеется в виду европейская, христианская, евроатлантическая, белая, много названий, достигнув к середине 20 века, вот в 60-е годы, пика своего пошла вниз. Началось разрушение морали, началось разрушение семьи, началось разрушение государственного суверенитета. И все это под разными соусами, неважно, называется неолиберализм или как, пошло все в разрушение. И когда нам задвинули в 91-2 годах рыночную идеологию означает «твоя личная польза дороже общественного блага». Если у тебя есть возможность снести исторический квартал, возвести на нем твой вонючий центр и на этом заработать и украсть миллиард, то это твое право личности, и ты имеешь право. А лучше бы таких расстреливать, скажу и вам. Вот аспекты этого несчастья, мы сейчас их хлебаем. Вот об этом эти страницы в «Человеке в системе» я и написал, о том, что нами движет социальный инстинкт. Каждый из нас, вот от Вселенной так устроено, стремится занять как можно более высокое место в обществе. Вот высота этого места атрибутируется тем, у кого какие чины, награды, посты, деньги, и люди гробят себе здоровье, и портят жизнь близких, и умирают раньше срока, зато у них есть какая-то премия, какой-то миллиард и так далее. Вот сейчас мы хлебаем это все, и разрушение исторического Петербурга — это самая ужасная и самая наглядная иллюстрация вот этого этапа, который мы проходим.
Ну, давайте мы сейчас выслушаем два телефонных звонка. Сергей, хорошо, у нас слушатели
да,
есть?
Конечно,
потом...
конечно.
Да. Виктор, здравствуйте.
Добрый день.
Вот очень коротко, если можно, Москва и Питер, если бы вам предложили оставить только один город, какой бы лично вы выбрали, почему?
Невозможно.
Но, тем не менее, мы специально заострили, понимаете, чтобы люди задумались, действительно, вот для них что важнее, какой город важнее, Москва или Санкт-Петербург? Виктор, для вас.
Для меня, как москвича, Москва, естественно.
Почему?
Потому что я в ней родился, потому что я в ней живу, потому что я без нее жить не могу, потому что тот темп жизни, какой был, какой есть в Москве, его же нет нигде, в других местах. И вот любой москвич, кстати, более-менее, ну, если он правду скажет, он без Москвы, ну, неделя-две, и начинает жалеть уже.
Да, Виктор, я с вами абсолютно согласна. Я специально не, как бы не высказывала свои точки зрения, но я думаю, в финале, может быть, нам, Сергеем, будет это позволительно. И еще один телефонный звонок. Андрей, здравствуйте.
Андрей из Москвы, но да. Я служил в Питере, когда-то в Ленинграде. Но я за Москву проголосую. И зря вот, как его гость говорит.
Михаил Веллер,
да. Да, ему низкий поклон, что Питер, ой, Петр Первый ненавидел Москву. Как он мог ненавидеть политика? Понимаете, двуглавый орел. Один город, одна столица. Ему отец сказал, смотрит на восток, другая к Европе. Такая была политика. Москва всегда останется Москвой. Потому что Питер — это искусственно созданный город. Хотя я ему очень рад и вообще просто люблю его архитектуру и все такое. Но если бы не «Аврора» в Питере выстрелила, Москва бы осталась прекраснейшим, златоглавым городом. А что делать, то делать сейчас вот. Надо терпеть,
спасибо,
строить, оставлять то, что у нас осталось.
Спасибо, Андрей. Вот так вот. Залп «Авроры» еще долго будет вспоминать благодарная Москва.
Да я вам скажу, никогда не забудет.
Да, это абсолютно точно. Ну что, я думаю, что нам
да
можно...
Да и Петербург никогда не забудет.
Да уж, да уж.
Я бы, на самом деле, все-таки вспомнил слова предыдущего вашего звонившего, Виктора, да. Потому что, ну, эти слова, действительно, они очень хорошо показывают о том, что где человек родился, собственно говоря, тот город, наверное, для него и будет всегда главным, всегда единственным и на первом месте. Это логично и очевидно. Ну, и выбирать можно долго, Москва или Петербург. Наверное, все-таки не хотели мы касаться людей, но людей касаться придется. Где человек родился, там человеку и хорошо.
Но, я рад, что вы со мной согласны.
Ну, а я скажу так, что мне кажется, что еще не менее важно, когда и в каких обстоятельствах ты открываешь для себя тот или иной город. Если это чудесная солнечная погода, и ты гуляешь по Петергофу, это один город.
А если в дождь тебя милиция бьет дубинками, а хулиганы ногами, то впечатление другое.
Город, да. И, Сергей, завершая наш сегодняшний разговор, хотелось бы услышать от вас, что вы посоветуете москвичам, которые на выходные могут приехать в ваш город вот так вот неожиданно, спонтанно, вдохновленные нашим сегодняшним разговором.
Не приезжайте вот, все сразу.
Лена, вы как раз упомянули Петергоф, и я про него немножко расскажу. Золотую осень. Действительно, в Петергофе можно провести очень хорошо. Правда, фонтаны уже сейчас на зиму закрыты. Но вот в ближайший уикенд скучать не придется. Во дворце Петергоф открывается уникальнейшая экспозиция «Спасенная красота». Она приурочена к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне и рассказывает о том, что происходило в Петергофе во время блокады в сложные годы, как спасали и восстанавливали разрушенные памятники. Это, естественно, одно из великого множества событий, но просто раз уж вы упомянули, вот я решил немножко тему развить.
Хорошо, ну тогда я тоже скажу, если кто-то из Санкт-Петербурга решит приехать в Москву, обратите внимание, что завтра в субботу в 12 часов начнется прогулка по Китай-городу, сбору у выхода из метро Площадь Революции к Никольской улице, и лектор Алексей Святославский расскажет о том, что есть интересные легенды, связанные с Китай-городом, почему на фасаде одного из зданий на Никольской улице изображены диковинные животные, где и когда в Москве появился первый пятиэтажный дом, откуда во время Великой Отечественной войны звучал голос Юрия Левитана, и о многом-многом другом. Цена экскурсии 350 рублей. Ну, а завершая наш сегодняшний московско-питерский марафон, мне хотелось бы спросить нашего гостя Михаила Веллера. Михаил Иосифович, вот давайте мы придумаем сейчас, буквально вот остается 30 секунд, чтобы вы сказали тост, примиряющий Москву и Санкт-Петербург.
Куда мы друг от друга денемся?
Ну вот, пожалуй.
Отлично. Давайте ездить друг к другу в гости, а разговоры о том, какой город лучше, оставим для таких вот прямых эфиров.
Разумеется, всегда есть возможность поспорить, понять, оценить. И благодаря перекличке двух городов это и происходит между Москвой и Санкт-Петербургом. Итак, Москва. Большое спасибо всем, кто принимал участие в разговоре. Это 97,2 FM, частота радиостанции «Комсомольская правда» в Москве. И спасибо «Радио Балтика».
«Радио Балтика», Петербург, 104,8. Спасибо, коллеги, до новых встреч.
Радио двух столиц.